Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Я сразу хочу представить вам наших гостей. С нами Леонид Млечин. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
С нами Борис Райтшустер, немецкий журналист. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
И с нами на связи Юрий Векслер, мой коллега из Берлина. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Видно, всех слышно. И я объявлю тему нашей программы. Она очень сложная, тяжелая. Это денацификация Германии послевоенного. Но она, к большому сожалению, будет как-то связана и с событиями будущего Российской Федерации. Я сначала вот задам вопрос всем нашим гостям. Первый вопрос, Борис, вас начну. Вы как считаете, вот тема, которую мы сейчас обсудим, а это денацификация Германии, немецкой фашистской Германии, она может быть как-то преломлена через события, которые происходят сегодня в России? Она может оказаться полезной для современных россиян?
Я думаю, не только полезной, я думаю, вам необходимо изучать этот опыт и все удачные стороны, все неудачные стороны. И я думаю, это колоссальный опыт, который у нас есть. И очень плохо, что в России пока этого нету, это необходимо.
Юрий Векслер, к вам обращусь, в Берлин. Смотрите, мы исходим из того, что все, кто здесь сидит, наверное, исходят из того, я за всех распишусь, что когда-то придет время, когда российская граждане Российской Федерации должны будут опомниться от того морока, который несла им пропаганда. На самом деле, тут двойственная ситуация, потому что масса людей считает, что никакого морока и никакого там зомбирования не существует, что люди думают так, потому что так происходит на самом деле, так нужно думать. Но мы с вами будем исходить из того, что все, что навеяно вот этой крымской эпопеей, что Крым — это правильно, аннексия, правильно участие России в украинской войне, правильно, что Путин всю жизнь вот так долго, что все это все-таки это результаты пропаганды. Можно ли сравнивать вот этот вот опыт сегодняшней России, когда пропаганда столько сделала для мозга людей, с тем, что было в той Германии, или это совсем несопоставимо, и этот опыт едва ли пригодится, тот, что был в Германии?
Ну, я готов повторить вслед за Борисом, что имеет смысл изучать. Сопоставимость, конечно, всегда относительная, любое сравнение хромает, опыты разные, но есть много общего. Общим является то, что и там, и здесь, и тогда, и сейчас, в России, и тогда, в Германии, была целенаправленная политика обработки мозгов, промывания мозгов населения. В Германии это делалось, конечно, другими средствами. Сегодня мы имеем несколько арсенал, но тогда через радиоточку в каждом доме, через кинопропаганду, которая была, через массовые события и много еще через что. Очень важным был момент, который в России как будто бы его нету, прикармливание населения. Вот. Но есть, безусловно, очень много общего, а самое главное, есть постановка вопроса, как выздоравливать, как пытаться людей вылечить, потому что они, конечно, как и сегодняшние россияне, так и тогдашние немцы, послевоенные, они только понимали, что страна потерпела военное поражение. А понять, что это был преступный режим, на это потребовалось очень и очень много времени. Поэтому процессы денацификации в Германии, по-моему, хорошо бы, повторюсь вслед за Борисом, лучше знать россиянам, чтобы потом, когда-нибудь, я надеюсь, что это будет все-таки довольно скоро, начинать эту большую работу.
Спасибо, Юрий. И тоже к вам, Леонид, я обращусь с этим вопросом. Как бы предварительный вопрос, предваряющий наше исследование того периода. Вы считаете, что тот опыт полезен и даже в чем-то применим, может быть, в современной России в будущем? Не сейчас, о том, что сейчас мы даже не говорим. В будущем когда-нибудь.
Я думаю, что изучение этого периода само по себе интересно. А
это,
мне,
конечно,
как сыну германиста, безумно интересно. Я думаю, что это крайне полезно для понимания сегодняшнего дня Германии. То есть, с моей точки зрения, прививка, сделанная в ходе денацификации послевоенной, прекращает свое действие. То, что мы видим сейчас в Германии, в Европе и, шире говоря, во всем мире. Нам этот опыт никогда не пригодится.
Не пригодится?
Никогда.
Никогда. То есть ничего из того, что было тогда, мы не можем...
Нет.
Тогда начнем последовательно. Смотрите, вот ведь денацификация Германии связана была с тем, что существовала внешняя сила, которая заставила, принудила ее заняться этим процессом, либо сама занялась Германией этим процессом. То есть, вот... Вы сказали, Юрий, вот я к вам сейчас обращусь, вы сказали о военном поражении, после которого это все последовало. И вы же сказали, что это полезно будет для России. В ситуации России никакого военного положения не было. И не существует, и, скорее всего, не будет существовать той силы, которая заставит ее опомниться, там, снять морок этот или дезомбироваться. Не будет, ее не существует. Как же, как быть в этой ситуации? Как тогда сравнивать? Как применять этот опыт?
Вы знаете, я думаю, что мы все-таки немножечко забегаем вперед, потому что у людей, которые будут решать задачи управления российским обществом, поверим в это, послепутинское время, во-первых, что это будут за люди, что это будут за силы, но у них, конечно, будут проблемы, схожие с теми, которые видели американцы, вообще видели все союзники от гитлеровской коалиции, видели в послевоенной Германии. Потому что в послевоенной Германии население около 80 миллионов человек, 78 миллионов 800 тысяч человек, это было настолько идеологизировано захваченное население. Только в СС было около миллиона человек. Только в партии нацистской было 7,5 миллионов человек. Через вермахт прошли 18 миллионов человек. В Гитлер-Югенде было 8 миллионов человек. То есть это был мощнейший охват мозгов населения. И сама по себе вот эта ситуация, она любопытна, что же надо было делать, что делалось или что не делалось американцами. Конечно, ситуация несравнимая. Американцы действовали классическим методом кнута и пряника. Они, конечно, восстанавливали Германию, они ее кормили. И они, конечно же, кое-где применяли кнут. Насколько успешно, насколько эффективно кнут? Серьезный вопрос, потому что выяснилось довольно быстро, что несмотря на все процессы денацификации, послевоенной ФРГ в ее управленческих структурах оказалось большинство людей с нацистским прошлым. Удивляться тут не приходится. Других людей, наверное, попросту не было, потому что социал-демократы, наверное, возвращались не в массовом порядке. Коммунисты были, так сказать, не ко двору, их все равно никто не хотел, партия была запрещена. Кто еще? Нет, были те же люди, надо было их перековывать. Это, кстати, ситуация замечательно описана в пьесе Евгения Шварца «Дракон». Нет других. Но вот что же делать, сколько нужно времени, чтобы эти люди стали что-то иначе понимать, или они никогда больше не смогут ничего иначе понимать? Вот эта постановка вопроса. Я считаю, сразу забегая вперед, может быть, мои собеседники меня опровергнут, что для большинства людей, которые прошли эту обработку, перезапуск мозгов происходил редчайшим образом в индивидуальном порядке. Большинство же, кто прошел через обработку, я не говорю про все население, кто был в партии, кто был в СС, кто был просто на войне, эти люди оставались многие до конца своей жизни с теми же нацистскими убеждениями, примеров там очень много, с убеждениями в том, что все было правильно.
А то есть, Германия, конечно, изменилась. То есть денацификация потерпела провал. Вы это хотите сказать, что она потерпела провал? С точки зрения пересмотра своей прежней позиции и взглядов.
Я так не считаю. Я считаю, что когда она началась по-настоящему, через средства массовой информации, это происходило, начиная с ареста и процесса над Эйхманом, то есть с 60-го года, то для других уже поколений, выросших, это, конечно, была замечательная работа, которая на многих из них в массовом порядке подействовала и образовала очень много разных движений. Частично была причиной образования партии «Зеленых», «Союз 90 зеленые», и других молодежных движений, движения 68-го года и так далее. Да. То есть это действовало, но не на тех, кто был прозомбирован. Таково мое убеждение.
Да, все, я поняла. То есть на тех, кому это непосредственно относилось, это не возымело никакого действия. Я вот перед тем, как хочу спросить вашу точку зрения или нет, уточню все-таки, что когда эти люди возвращались на свои рабочие места или на свои должности, или на другие должности, но те же люди, все-таки перед ними ставилось достаточно жесткое условие. Вы не можете оправдывать режим. Они не просто возвращались. Они ни в коем случае не могли делать что угодно, заниматься своей работой. работы, они не могли оправдывать нацистский режим. Это было запрещено, правильно я это понимаю?
Ну, Борис все это знает лучше, мы судим со стороны. Видите, этот процесс был длительный. Первый стоял в том, что Германия была разгромлена и оккупирована. И на той части, которая была оккупирована западными державами, начался реальный процесс денацификации. В той части, которая была занята советскими войсками, процесс шли совершенно другого типа. Было запрещено все, что относилось к Третьему рейху. Все это было признано преступным. И на скамью подсудимых ведь посадили не только высших руководителей, 23 человека в Нюрнберге, а только там было проведено американцами, если я не ошибаюсь, 13 процессов уголовных. Всякий раз на скамью подсудимых сажали представители разных профессий, скажем, судей. И дело стояло не только в том, что конкретно тех, кого посадили, признали виновны в реальных преступлениях, но и вся сфера правосудия, вся нацистского рейха, все это признавалось преступным. Все это выкладывалось на стол. И лучшие юристы мира, не знаю, там в Нюрнбергском процессе американской страны обвинитель был одним из выдающихся юристов, потом стал членом Верховного суда Соединенных Штатов, объяснялось, почему совершенное ими было преступлением. Это одна сторона дела. Вторая, вы совершенно правы, в системе образования и просвещения было заменено абсолютно все. Это были написаны новые учебники. И когда прошло 10-12 лет, появилось поколение, воспитанное уже в других идеалах. Два. Третье. Все должны были пройти через процесс денацификации. Каждый должен был заполнить анкету. Там была большая градация. Активный участник, неактивный участник, сочувствующий, несочувствующий. Большинство проскочило. Но, тем не менее, каждый из них знал, что это преступно, это нельзя. Это нельзя выйти на улицу и сказать. Это нельзя сказать с митинга. Это нельзя произнести по радио. Это нельзя написать на бумаге. Они, может быть, так и думали, да. Держали это при себе.
На кухне.
А потом прошло время. И да, мы забываем самое главное. И я думаю, что это ключевой момент. Это огромное влияние выдающейся послевоенной немецкой литературы. Ну, все знают Генриха Бёля и Грассу, но там еще выдающаяся другая литература. Один только Альфред Андерс с его творчеством, оказавшим невероятное влияние на немецкую интеллигенцию.
Томас Манн, призывы к нации, которые начались в 30-х годах и продолжались всю
Томас
войну.
Манн был как бы со стороны. Там выросло свое молодое поколение пришедших с войны солдат вермахта, которые проделали колоссальную работу над собой очистить. Они же сами прошли. Ведь Грасс молодым пошел в добровольческие части СС. Ведь Бёль сражался, был солдатом вермахта. Андерс, бывший член ЦК комсомола Германии, тоже ведь прошел через вермахт. Он дезертировал в последний момент. Они прошли через себя. И они пришли к осознанию того, что это преступно. Это колоссальная литература, театр, кинематограф оказали влияние на духовную жизнь в Германии. Духовная жизнь Западной Германии стала другой. И прошло два десятилетия примерно, и страна стала другой. И появившееся во второй половине 60-х годов молодое поколение думало по-другому. Оно потребовало от своих родителей ответа на вопрос, как ты мог в этом участвовать? Эти вопросы задавались родителями. Это не шутка. Как ты мог в этом участвовать? Это было новое поколение. И вот тогда, можно говорить, произошел колоссальный скачок. Но правильно говорит, да, конечно, половина руководящих сотрудников МВД были бывшими нацистами. В ведомстве уголовной полиции еще хуже было. Даже в МИДе, как теперь выяснилось, тоже было огромное количество. Замечательный Конрад Аденауэр, выдающийся первый канцлер Германии, который много сделал для страны. Да, он держал себя помощником, главным, Глобке, человек, который разрабатывал, вернее, трактовку Нюрнбергским российским законом когда-то писал. Да, это было. Но это было преодолено.
Смотрите, очень интересно, что скажет Борис, вот как раз по какому поводу, с которого вы начали, что две части Германии, две Германии совершенно по-разному проходили через этот процесс. Все зависело от того, под кем вы вот сейчас находитесь. Вопрос к вам, Борис. Они по-разному и думали в итоге, и отношение тоже было разным, или одинаковым тогда, какая разница, был ли денацифицирован, запущен процесс, как это было в странах, в той части страны, которая находилась под контролем союзников, или не был, как это происходило там, в той части, которая находилась под контролем Советского Союза.
Ну, там колоссальная разница, потому что в социалистической Германии они считали, что они естественные преемники антифашизма, и они считали, что у них вообще этой проблемы нету. И несмотря на это, на то, что они там нанимали на работу и на должности тоже бывших членов фашистской партии, они считали, что мы чисты по идее, по определению,
поэтому
потому что
нужно.
Мы коммунисты. Но я еще два очень важных ракурса хотел бы внести в дебату. Во-первых, мы должны понимать, что в Германии, на мой взгляд, мы долгое время очень хорошо занимались фашистским прошлым, хотя сейчас там проблемы с этим тоже, но мы совсем не обработали социалистическое прошлое, диктатуру в ГДР. Сталин у нас все еще считается у многих не такой уж плохой, хотя бы не такой, как Гитлер. Это, если вы хоть чем-то их сопротивоставляете, сразу говорят, а вы оправдываете Гитлера. Я так не считаю. Можно и Сталина считать страшным преступником, и Гитлера. Мы достаточно слепые на левом глазу. Это уже ближе к России. И я считаю, в России я бы даже один шаг назад пошел бы. То, что мы сейчас имеем, во многом это возрождение. Если в ельцинское время была бы серьезная обработка сталинского прошлого, если действительно глубоко изучали бы эти процессы, могло бы хотя бы какой-то иммунитет против такого возвращения в прошлое, которое мы сейчас видим. Я думаю, тут надо этот вопрос и так поставить, почему в ельцинское время не было настоящей, честной и такой колоссальной обработки советского прошлого. И когда этот режим изменится, вам нужна двойная работа в обработке прошлого.
Но она была очень мощная проведена как раз тогда. Работа она началась в конце 80-х, но все не успели. Но она была, конечно, никаких ограничений для того, чтобы такую работу вести не было. Я вот думаю, что и как раз Леонид ею занимался тогда в 90-е годы.
Про Восточную Германию да. Сказали, это очень характерно, ведь туда, в восточную часть, которая была занята советскими войсками, когда поехали коммунисты, возвращались очень многие антифашисты, в том числе выдающиеся писатели, как Анна Зегерс или Берт Брехт. И Арнольд Цвей говорил, здесь бьется сердце Германии. Они действительно были уверены, что здесь, на этой территории, зачищенной от нацистов, все будет по-другому. Но только потом стало ясно, что антифашистское воспитание включает в себя не только ненависть к Гитлеру. То есть фашист – это не только солдат вермахта с закатанными рукавами, со шмайсером в руках. Это определенная идеология. А как можно было в социалистическом государстве критиковать однопартийную идеологию, пропаганду и так далее, если там существовало нечто подобное? А мы видим сейчас результат. Где альтернатива для Германии? Главная ультраправая партия современной Германии набирает больше всего голосов. В восточных землях, где происходят самые мерзкие демонстрации правых, в восточных землях, там, где был социализм, где казалось, что там интернационализм, где люди воспитаны в этих идеалах, там самое гнусное настроение господствует. Действительно, в большей степени, чем в западной части Германии, где все-таки денацификация дала определенные плоды.
Но мы правильно вот понимаем, я правильно понимаю, что в этих двух частях Германии одна официально подверглась денацификации, другая официально, точно так же официально сказала, что нам это не нужно, потому что мы антифашисты.
Нет, это не совсем так. Нет. Там были процессы над нацистами, их преследовали в восточной части Германии. Там не было борьбы с идеологией, которая порождает.
Потому что, как сказал Борис, нам это не нужно,
да
мы
нет,
так
потому
антифашисты.
Что, к сожалению, как ты можешь в однопартийной диктатуре, Барон говорит, что однопартийная диктатура – это плохо. Если все средства массовой информации принадлежат государству, как можно говорить, что это плохо? Ну и так далее.
Юрий Вексель, тогда вот по итогу, это невозможно его совершенно подвести, но тем не менее, хотя бы вот этого кусочка нашего разговора. Две нации, вот одни немцы, с которыми вот проделали эту жесткую процедуру, и другие немцы, которые именно этой процедуры над ними не проделывали, потому что зачем же говорить, что это плохо, когда они это, и так это понимают. Но при этом они подверглись другой обработке. Итог для этих двух половинок этого одного народа каков? То есть можно ли говорить о том, что у них, у тех, кто прошел эту войну, мы сейчас пока об этом поколении говорим, все равно осталось отношение к нацизму тем же, что оно и было, как вы нам сказали до этого.
Вы знаете, я не настолько хорошо знаю, как жилось в ГДР, мы все знаем, конечно, здесь живя в Германии, смотрим фильмы, но я, по сути, согласен абсолютно с тем, что сказал Леонид, что то, что сегодня процветает на территориях бывших восточных земель, бывших ГДР, это, конечно, во многом результат непроделанной работы, потому что там было все действительно примитивизировано. Все, кто к нам пришел, говорило руководство ГДР, это антифашисты, независимо ни от чего. Вот мы антифашисты, а все фашисты находятся там, в Западной Германии. Поэтому многим бывшим нацистам и нацистским преступникам тоже удалось совершить серьезные карьеры в управленческом аппарате ГДР. И, конечно, эта непроделанная работа сказывается. Я абсолютно с Леонидом согласен. Я хотел только сказать, что эта работа, которая, да, проводилась на территории Западной Германии, это была адски трудная работа. Вот такой пример в юриспруденции Западной Германии. Тоже было очень много нацистов. И есть одна выдающаяся, безусловно, фигура, как просто пример, как трудно было эту борьбу вести. Был такой прокурор в земле Гессен, Фриц Бауэр, генеральный прокурор этой земли, который провел два остающиеся в истории процесса. Но оба они не были процессами под аплодисменты. В 1952 году он провел процесс над Отто Эрнстом Ремером, генералом к этому моменту, генералом теперь уже в прошлом. Это тот человек, который подавлял путч против Гитлера. И он сумел этим процессом реабилитировать тех, кто произвел восстание в 1944 году, то есть Штауфенберга и его друзей, потому что до этого процесса Ремер называл их предателями, и все население называло их предателями. Вот этот процесс 52 года, значит, он сделал их, даже вдова Штауфенберга, и отказывали в военной пенсии до этого процесса. Это был один процесс. Второй процесс по-своему даже тоже удивительный, потому что администрацию лагеря Освенцим Фриц Бауэр посадил на скамью подсудимых в 60-м, если я правильно помню, году. Это длительная система процессов, но он сумел его в 63-м году организовать этот процесс и посадил 22 человека из администрации Освенцима на скамью подсудимых. И посмотрите, это почти 20 лет спустя после войны. И то молодой политик того времени Хельмут Кольн в Бундестаге сказал, что это слишком поспешно, что еще прошло недостаточно много времени, чтобы серьезно разбираться и давать оценки тому режиму, который мы называем нацистским. Я к тому просто говорю, что насколько это трудно и медленно и долго шло и президенту Германии Вайтзекеру, только в 1985 году внутреннее что-то подсказало возможность назвать 8 мая 1945 года днем освобождения. До этого эту фразу нельзя было произнести. Население не считало это освобождением, а многие не считали это и до конца своих дней.
Спасибо, Юрий. Так что же у нас в итоге получается? Что у нас или у них получается в итоге? Что процесс прошли, процесс жесткий, вот это через это чистилище прошли. Но согласны ли вы с тем, что те, на кого он был направлен, ну, не то чтобы ничего не поняли, они поняли, что им сказали, что это нехорошо, но они остались на тех же позициях, как говорит Юрий Вексель. Они потом прошли поколения, об этом мы тоже сказали, которые осудили своих отцов, поколений никаких претензий нет. То есть получается, что невозможно снять вот это проклятие и снять результат зомбо-пропаганды с того поколения, на которого она была направлена. Возможно что? Возможно силовым путем запретить им говорить, что нацизм – это хорошо, но невозможно заставить их думать, что это плохо. Так?
Нет, это не совсем так. Большое число тех, кто был увлечен когда-то гитлеровскими идеями, пошел воевать, осознали, что они совершили преступно. Моя мама однажды ехала в Германию, она говорит по-немецки аутентично. К ней подсел какой-то пожилой джентльмен, заговорил с ней. Когда узнал, откуда она, он сказал: вы знаете что, я был летчиком Люфтваффе, я воевал на Восточном фронте, я теперь понимаю, что я сделал. Ему никто не заставлял, они вдвоем сидели в куфе, и он это осознал. Так что нет, для кого-то это произошло. Кто-то, кто был мерзавцем, так мерзавцем и остался, но это повлиять на мерзавцев практически невозможно. Нет, это просто показывает, что первое, есть повреждение шрамы, от которых не исчезают. Если человеку отрезали ногу, то пришить новую не удается. Есть трагедии, через которые проходит общество, и полностью восстановить невозможно. Но кое-что можно сделать. Современные протезы позволяют человеку, лишившемуся ноги, даже участвовать в спортивных состязаниях. Поэтому западно-германское общество сделало максимум возможного. Нельзя думать, что можно сделать все идеально. Но максимум возможного было сделать. Но я еще раз хочу сказать то, с чего я начал. К сожалению, это была прививка. Но действие всех прививок, и врачи это знают, не является вечным. Приходит новое поколение, которое начинает смотреть по-другому. И у меня такое ощущение, что та прививка постепенно перестает действовать.
Это нам должен сказать Борис.
Я противоположного мнения, с точностью, да, наоборот. Я считаю, что, слава Богу, и действительно, что у нас эта прививка от фашизма у 99% есть. Есть 1% сумасшедших там фашистов, но это очень мало.
Альтернатива для Германии набирает 13%.
Это не фашисты, извините меня. Там есть фашисты, но большинство это избиратели, которые просто... И вот как раз вы не делаете этот переход, потому что проблема в том, что мы как бы этот занимание фашизмом, она стала каким-то ритуалом, да, то есть такое все решили в 1933 году наши деды, наши бабушки, они решили стать на сторону зла и как это могут, а мы сегодня, мы все, мы сами яркие антифашисты, мы и тогда, а то, что это слово имело свое развитие, что это слово было сначала привлекательное, что эти люди думали, что они следуют чему-то хорошему, что это на самом деле беда, когда не воспринимаешь другого мнения, когда нетерпимость, когда это все. Этого понимания у многого нету. И когда сейчас выходят в Берлине на демонстрации против АФД и говорят, это демонстрация против ненависти, и одновременно у них лозунг «Весь Берлин ненавидит АФД», это показывает о том, что это в чем-то стало ритуалом, и что они эту суть не понимают. Потому что из АФД надо бороться сугубо демократическими способами. И то, что, что урок от фашизма, да, ну, было быть, что надо быть толерантным, что нельзя считать свое собственное мнение уникальным, и свое собственное мнение нельзя навязывать другим. В этом плане, мне кажется, мне это во многом не понимали, так же, как немцы сейчас говорят, мы чемпионы мира по морали. Мы единственные настоящие европейцы. Только мы принимаем всех беженцев. 28 других стран Евросоюза, они не настоящие европейцы. Меня это пугает, потому что мы немцы, мы не должны уже всех учить. И никто, по-моему, мы тогда тоже многие думали, что это к тому. Мы должны понимать, что мы должны быть очень осторожны насчет любого мнения, что мы там знаем правду, что
Борис,
мы лучше
тут. Скажите, пожалуйста, но вот все-таки это, вот мы поговорили
это
именно...
Это меня пугает немножко.
Вот мы поговорили о вас, без вас, но вы по вашим ощущениям бытовым, по разговорам с родителями, по поездкам в трамвай, конечно, это поколение уже ушло почти, да. но не до конца, но еще там что-то такое, есть очень старые люди. Есть те, которые их помнят, есть, в конце концов, ваши родители, у которых были мамы и папы. Вот по вашим ощущениям, именно бытовым, я спрашиваю, не по статистическим, не по опросам, это поколение осознало, что оно жестоко ошибалось, и его обманывали?
Да, я до 2012-2014 года, до вхождения Путина в Крым, я был уверен, что денацификация наша очень успешная. И когда я в 2013-2014 году со всех слышал, ну, все-таки это русская земля, пропитана русской кровью. И когда немец мне это говорит, что это пропитанная русской кровью земля, что Путина обидели, что все-таки он настоящий руководитель, что он не такой слабый, как демократик. Когда я это от многих людей слышал, которые я считал искренними демократами, когда я это от социал-демократов слышу, когда вижу, какое восхищение Путиным и во многом от того, что он такой не демократичный, когда этот принцип «земля кровью пропитана», когда я это слышу от немцев, и ни одного выступления ты этого не слышу. Это всегда, это очень распространено. И это меня все-таки очень сильно шокировало. И это привело меня к тому, к той мысли, что что-то при всех успехах денацификации, что в чем-то она до глубины не у всех дошли. Меня это сугубо пугало, потому что если бы суд понимали бы, не могли бы оправдывать путинскую политику тем, что это русская земля, пропитанная кровью, тем, что русским нужна твердая рука и все это. Меня это сильно шокировало.
Мы сегодня опрос провели на улицах, спрашивали людей, можно ли в принципе излечить народ от зомбирования. Давайте послушаем, что они говорили.
Можно ли вылечить общество от массового зомбирования?
Нет, если не пропагандировать ничего. При нашей системе СМИ редкий человек может устоять от мнения, навязанного в СМИ. То есть у каждого должна быть своя позиция, а кто как ее соблюдает и может держать. Многие подстраиваются под общее мнение и все это.
Я думаю, да, осознанность включить. Я думаю, прям надо со школьных лет начинать.
Если она массовая, то это я боюсь. Тяжелый случай.
О, какой хороший вопрос. Вы смотрели фильм «Матрицу», да? Да, вот там своего рода была попытка. Думаю, не всех, но можно. Общество, оно на этом построено. Это коренные принципы манипулирования. И вообще любая компания, она с детства ребенка воспитывает таким образом.
Зависит только от ваших мозгов. Читать нужно больше.
Вот это очень тяжело. В основном этим страдают, как я считаю, это пенсионеры. Люди, которые сидят в декрете. С этим тяжелее бороться, потому что телевизор – это наше все. И тоже можно, но это тяжко.
Все лечится любовью. Только вот если не исковеркано было бы это понятие, даже в телевизоре, вот это было бы здорово.
Да, это вот спросил Борис, пока шел опрос, задавали ли мы вопрос в связи с Германией. Нет, никак Германия здесь не фигурировала. Просто спрашиваю, можно ли излечить общество. И я все-таки предлагаю вернуться туда, в 40-е годы, и задать вопросы гостям методически. Как это происходило, если можно еще подробнее? Потому что мы говорили уже о том, что было просто запрещено, конечно, запрещено пропагандировать. Пропаганда, то идеология была запрещена. Было запрещено, как я понимаю, правильно, Леонид, может, вы правильно? Ностальгировать, ностальгия по этим фильмам. Вот то, что очень увлекается на российском телевидении вот этими вот фильмами о прошлом, это тоже было запрещено?
Просто было исключено из духовного пространства. И весь куб, все, что было связано с Третьим Рейхом, было названо и диагностировано как преступно и закреплено в соответствующих юридических решениях. Это был принципиальный вопрос. Немецкие и западногерманские судьи ведь сталкивались с большими проблемами. Как убедиться в том, что этот персонаж действительно совершал преступление, если все его жертвы погибли? Где взять свидетелей? Мы-то привыкли к более простому судопроизводству. Решено, что виновен, значит, виновен. Там были большие трудности. Это сейчас, последние годы, юриспруденция Федеративной Республики продвинулась. Они чертят, значит, компьютерную схему расположения лагеря, и человек уверяет, что он всего лишь был дежурным на вышке, то они рисуют карту и показывают ему, что он, стоя на вышке, видел, как людей привозили на поезде и гнали в камеру, в газовую камеру, где их уничтожают. Значит, он знал о совершении преступления, значит, он соучастник и тоже виновен. Но это же огромный проделан путь немецкой юриспруденции. Она с этого начинать-то не могла. Поначалу речь шла о том, что надо наказать только тех, кто вот отдавал реально приказ, кто сам убивал. А там было огромное количество соучастников. Это все очень сложно на самом деле. Но это разворачивалось на протяжении десятилетий. Но успех был достигнут совершенно очевидно. Но я еще раз должен сказать, об определяющей роли деятелей культуры Западной Германии, о всей плеяде писателей, выдающихся. Я все это читал, мне все это мама давала, она работала сначала на одной диссертации, потом на другой, все давала мне читать. Я все это читал. Это огромный духовный опыт, который был распространен на всю молодежь. Все это читали. Они через это прошли.
А вот все-таки я хочу к Томасу Манну вернуть. Вот вы сказали, да, он был на расстоянии. Но он же пытался из Америки достучаться, обращаться даже в годы войны до своей нации. Он начал это с 30-х годов, когда он призывал объединиться против этой угрозы. Но потом он пытался во время войны это делать. Они его слышали?
Нет, нет, нет. Никого никто не слышал. Но должен сказать, что, видишь, возникает вопрос, что они все были преступниками. Нет, были немцы, которые сознавали, что все это преступление. Они сознавали с самого начала, но оказалось, что их очень немного. Потом стало ясно примерно количество этих людей. Кто, сколько людей участвовало в сопротивлении, и сколько людей участвовало в сопротивлении по идеологическим мотивам. При всей моей любви к полковнику Штауфенбергу и всем остальным, и генералу Трескову, и другим участникам 20 июля, они хотели уничтожить Гитлера не потому, что они были демократами, а потому, что Гитлер вел Германию к поражению. Они хотели избежать поражения, они были германскими националистами. А вот те люди, которые в силу своих убеждений, религиозных или нравственных, были против фашизма, оказалось, что их очень немного на самом деле. Это правда. Это так и было. Поэтому не так просто было после 45-го года. И не могло быть просто.
Вот спрошу у Юрия Векслера, как решался вопрос вины народа. Вины. То есть есть власть, есть режим, который, ну, понятно, что он ответственен. Он сидит на тех самых скамьях подсудимых, о которых говорит Леонид. Их судят. А народ, который не участвует, он жертва пропаганды, он жертва зомбирования, он не участвовал, он не убивал. Вот мы говорим о тех немцах, которые не были с оружием в руках, на фронтах не сражались. Как была решена, как решилась для себя эта нация этот вопрос? Виновен ли народ, который всего лишь подвергся вот этому облучению?
Насколько я знаю, так вопрос никогда не ставился ни публичными историками, ни, грубо говоря, в публичном пространстве нет. Не думаю, что не было исторических работ такого рода, но масса населения, конечно, никогда не чувствовала себя обвиненной целиком. Что на самом деле, с точки зрения, например, выдающегося психиатра Карла Густава Юнга, наверное, было лучше наоборот. Вот он писал буквально вскоре после войны, что вопрос коллективной вины, который так затрудняет и будет затруднять политиков, для психологов факт, не вызывающий сомнений, и одна из наиболее важных задач лечения заключается в том, чтобы заставить немцев признать свою вину. Вот этот процесс признания, что это общая вина, он очень трудный, практически невозможный, но были люди, которые пытались это проводить как идеологемы, например, прошедший войну и дошедший до Тулы, а потом ставший канцлером Хельмут Шмидт, который был в молодые годы убежденным нацистом, он даже совершил марш Гитлера, так называемый, то есть он шел пешком с группой единомышленников, ему было лет 18, из Гамбурга до Нюрнберга. Вот этот же человек, прошедший войну, он многократно с телеэкранов произносил уникальную, я считаю, фразу. Он говорил: «Мы убили 6 миллионов евреев». Он не говорил «нацистские преступники», он говорил: «Мы убили 6 миллионов евреев». Но я думаю, что все-таки его голос был голосом вопиющего в пустыне. Хочется сказать на эту тему еще одну вещь. Освобождение от зомбирования – это процесс индивидуального сознания. Если человек сам не хочет быть освободившимся от этого, он никогда не освободится. Это процесс работы личности. Если личность есть, есть шанс. Пример: сыновья Эйхмана, пожилые очень люди, уже им за 80, убеждены в том, что папа боролся за правое дело и до сих пор остаются при этих убеждениях. Ничто им не помогло. Как и отец Зигмара Габриэля, нашего бывшего министра иностранных дел, был убежденным нацистом до самой смерти, и никакой его сын, социал-демократ, не смог папу переубедить.
Спасибо, Юрий. Похоже это, Леонид, на ситуацию советскую, когда вот Советский Союз еще был с 87-го, там, скажем, по 90-й, когда было уже ясно, что за преступление совершал Сталин и его режим, но никто на себя вины... Я не помню такого, какого-то публичного осознания, что это мы виноваты, что так было. Так же было в Германии?
Леночка, ну, вы знаете, как я избегаю всех исторических параллелей, потому что они крайне опасны. Нет, видите ли, Теодор Адорно и Карл Ясперс поставили вопрос сразу о вине всего немецкого народа. И это, конечно, присутствовало все время в духовном пространстве. И для тех, кто хотел понять и познать, это звучало, это определило их отношения. И когда от Дэвида Колхагена перевели работу о соучастниках, это следовало о том, следовало, что огромная масса немецких соучаствовали в преступлениях, эта книга была переведена и принята, и не отторгнута современными немцами, а принята, да, то есть согласием, то есть немалая часть современного немецкого общества понимает и сознает это. Я хочу сказать, что все-таки работа была проделана огромная. Но достичь 100% результата невозможно, то есть мерзавцев, негодяев. Ну, очень много, оглядись вокруг, их полно таких людей в любой стране, и перевоспитать их невозможно. Но в целом в обществе был создан климат, который, между прочим, предопределил невероятный успех Федеративной Республики Германия в современном мире. Невероятный успех.
Леонид, скажите, пожалуйста, я еще раз, может быть, вернусь, и мы повторимся, но тем не менее, это возможно было бы все без того, что союзники заставили? И это та причина, почему этого никогда не случится с Россией, потому что нет внешней силы, правильно?
Нельзя сравнивать. Это
сравнивать
просто...
нельзя. Просто...
Третий рейх сжал 12,5 лет. О чем мы говорим? Это очень короткий период, на самом деле. И то, сколько понадобилось лет.
Да, я все-таки должен одну лепту внести к тому, что Юрий говорил. Потому что, я думаю, тут у нас опасность, что сейчас возникает огромное недоразумение. Я полностью с ним согласен, что это в том поколении, которое пережило войну и которые были. Но нынешние немцы, у них наоборот это чувство коллективной войны. И я сейчас уже искал тут, я нашел цитату абсолютно не подозрительного человека, это Ленард Мери, первый президент Эстонии, который ругался, говорит, что немцы, что они стали каносовской республикой, такой каноса, и что у них это постоянное раскаивание, что, и он их наоборот упрекал. Говорит, у вас этого слишком. И я думаю, там одна крайность была точно, то, что Юрий правильно описывает, у того поколения, я тут полностью согласен, но у нынешних немцев эта тема очень актуальная, всегда в Берлине, рядом с Бранденбургскими воротами, огромный память Холокауста, и это хорошо, и сейчас все-таки у нынешнего поколения очень глубоко это чувство, что это была наша вина, и иногда даже это доходит до того, что это перебарщено, когда одна моя знакомая румынка в школе училась в Германии, она пришла домой и плакалась, и говорила, какие мы плохие, какие мы ужасные, что мы делали, а мама ей сказала, ты-то румынка, ты-то этого не делала.
Режим Антонеску чудеснейшим образом все участвовал во всех преступлениях, которые только мог. Да.
Ну, это в любых народах были. У вас Фласов тоже был, который соучаствовал.
Но так целиком что тут Советский можно... Союз не участвовал.
Пакт Молотова-Риббентропа, вы 2 года были сообщниками. Так что вы были 2 года в первой...
Есть разница между румынским режимом, который заключил союз и участвовал во всех преступлениях, и
Советским Союзом. Но вы 2 года были в таком же положении.
Ну, не соучаствовали в преступлениях Третьего рейха.
Ну, а как же Прибалтика? Это что, разве это не преступление?
Там не происходило того, что происходило на территории Третьего рейха. Но есть разница при всех параллелизмах.
Ну, вы сообщниками или сообщниками?
При всех параллелях, которые существуют, конечно, между всеми тоталитарными режимами, есть разница.
Конечно. Да, но сообщниками были?
В определенном смысле. Давайте будем все-таки точны. Мы не участвовали в уничтожении людей. Это просто крайне точно. Любая неточность влечет за собой большие негативные последствия.
Да? Поэтому я хочу спросить тогда, хорошо, без всяких параллелей. Вот все-таки по советскому и по российскому периоду вы можете вспомнить хоть раз хоть какое-то вот осознание народом по какому-то историческому поводу российского вот этого вот собственной вины? Я просто пытаюсь вот покопаться в памяти и не вспоминаю.
А я пытаюсь вспомнить хоть какой-нибудь другой народ, который это сделал. И не могу вспомнить.
Так вот, нет.
Президент, кроме германского, вот я же говорю, это уникальный случай. Но сейчас президент Макрон сейчас в этом году извинился за пытки, которые французы допускали в отношении алжирцев тогда во время алжирской войны. Сколько прошло лет, это президент Макрон, и общество это отторгло. А президент Ширак в 95-м году извинился за участие режима Виши в депортации французских евреев и тем, что они сотрудничали с Гитлером, да? И тоже не встретил никакого понимания в обществе. Ни одно общество.
Но они же делают, президент извиняется.
Общество отторгает это. Путин извинился за Катынь, а общество отторгает это. Поэтому Германия остается на сегодня единственным исключением, когда речь идет об обществе, которое пытается рассчитаться.
То есть в этом случае...
Американцев по Раби, это там главная тема, все наша вина, и что мы делали с черными, и все это там огромная тема. Колониализм, антиколоссальная тема, там люди выходят, каются, говорят, мы плохие. Это и во Франции.
Особенно заметно сильно. Это стало в момент, когда избрали президента Трампа, и выяснилось, что примерно половина Соединенных Штатов испытывает по-настоящему расистские чувства, если говорить.
Не каждый, кто Трампа избирал, расистом.
Не каждый, но выяснилось, что в основе этого всего лежит тяжелая обида белых американцев, живущих в центре Америки, которые включают телевизор и видят, что там не очень белые лица на экране.
Ой, Леонид, вы меня просто потрясли. Но вот это... так объясняют результаты голосования за Трампа. Конечно, нет. Ну, конечно,
украшение.
Нет.
Это одна из ключевых причин.
Причин голосования за Трампа.
Мы не отдаем себе отчета в подъеме националистических чувств Соединенных Штатов. Почитайте американскую прессу.
У него немецкие предки тогда. Его тоже летачные были.
Это белые. Протест белой Америки против того, что был только что не белый президент. Просто не отдаем себе в этом отчета.
Я просто совершенно потрясена, потому что я впервые вообще-то слышу вот такую версию этого голосования. Там масса причин вот этой Средней Америки голосования за Трампа. Там масса экономических обид, медицинских обид, каких угодно. Но чтобы они обиделись, что ими правило? Темнокожие все эти 8
обида
лет.
Состоит в том, что какие-то слои населения с их точки зрения получают неоправданные привилегии. Отсюда ненависть к мигрантам, на которые взмыл Трамп. И сейчас его линия так многим нравится.
Слушайте, это страна, в которой действительно это уникальная страна по сосуществованию, по мирному сосуществованию коренных жителей и мигрантов. Она уникальна.
Но мы не можем не замечать тех процессов массового свойства, которые происходят сейчас на всем земном шаре. В Бразилии, где была этническая демократия столетия, побеждает человек, который сказал, что мои дети на темнокожих никогда
но
не жили. Не звучало
но
этого
никогда. Но назвать это доминантной движущей силой голосования за Трампа, это причина.
Одно из ключевых. Мы не отдаем себе отчета в этом. Не хотим замечать.
Мы не отдаем. Они отдают американцам.
Вся американская пресса полна сейчас анализы того подъема националистического, ультраправого, популистского движения во всем мире. Мы не видим масштабов этого движения, не отдаем себе отчет, а ведь эти люди приходят к власти, становятся депутатами, премьер-министрами. Они хотят изменить ментальность людей. Во Франции Макрон случайно остановил наступление Национального фронта. Это большая случайность. Сейчас уйдет Меркель. Кто займет ее место? Я думаю, что такого европейски мыслящего, глобалистски мыслящего человека уже не будет.
Спросим Юрия Вектора. Юрий, вот к вам бы я такой же обратила вопрос, как и к Леониду, но уже с коррекцией, учитывая все, что он сказал. Вот русский народ и советский народ, он не каялся, потому что в принципе народы не любят каяться. Или какие-то другие были причины для этого?
Ну, я склонен согласиться с Леонидом в том, что, в общем, народов, которые каятся, наверное, нет. Было бы удивительно представить себе кающийся народ. Но кающиеся руководители народа бывают. Мы вспомним Вилли Бранта на коленях. Это был пример. Поэтому что думает потом по этому поводу народ? Думаю, что что-то думает. Народ нуждается в примерах. Но сам по себе народ, что-то такое, большая масса, привести к покаянию должны пастыри, религиозные ли, политические ли. И этого не происходит, потому что пастыри таких вещей сами боятся, потому что они люди при власти и могут власть потерять. Поэтому, по-моему, ставить вопрос о покаянии коллективном народа, ну, спорно, это, на самом деле, это, наверное, большой вопрос для историков. В Германии мы видим, что меня действительно беспокоит, что альтернатива для Германии, которая представлена во всех земельных парламентах, обладает теперь ораторами. Казалось, что это все очень мелкие личности. Да, наверное, так оно и есть. Но эти личности производят риторику, сопоставимую с геббельсовской время от времени. Господин Гауланд говорит, что 12 лет нацизма были птичьей какашкой в большой замечательной истории Германии. То есть он принижает эти 12 лет таким образом с одной стороны и открещивается от них. И таким образом, я бы сказал, отрицает и Холокост. Другое дело, там удастся ли его привлечь к какой-то ответственности. Но эта терминология возникает новая от партии «Альтернатива для Германии». И прав Леонид, безусловно, что прививка на каких-то поколениях заканчивается. Не говоря уже о том, что некоторые поколения общались не с папами и с мамами, а будучи детьми, с дедушками и бабушками. А дедушки и бабушки, по моему глубокому убеждению, раскаивались очень редко в индивидуальном порядке.
Бабушки и дедушки редко раскаивались, вот все-таки считает Юрий. В индивидуальном... А мне кажется, что наоборот. Если он раскаялся, то как раз в индивидуальном порядке, в разговорах с детьми, он об этом будет говорить.
Мне кажется, там как раз отсутствуют эти разговоры внутри семьи.
Внутри
когда
семей, да.
В конце 60-х годов молодежь немецкая потребовала родителей к ответу, то они ответов не получали. Кстати, определило появление вот этого радикального движения, в том числе ультрарадикального движения. Они брались за оружие, чтобы не допустить нового, как им казалось, не допустить нового тоталитаризма. И так далее.
Но правда состоит в том, что, насколько я не знаю, может, вы меня поправите, но существуют социологические опросы в самой Германии, которые показывают, что публичные оценки людей и вот все, что я называю разговоры на кухне, они очень расходятся. И что не так давно я видела опрос, точно не скажу, каким институтом он проводился, сейчас не буду придумывать, но 55% немцев сказали, что это был опрос не сегодняшний, это был опрос 50-х годов. Но 55% немцев на тот момент сказали, что если бы Гитлера не остановили, если бы он не полез в эту авантюру, он был бы величайшим политиком своего времени. То есть они к нему тогда, 55% опрошенных, относились с пиететом. Это не было абсолютно повесткой публичной, ни в коем случае. Но вот в непубличном опросе был такой процент.
Ну, это процессы, связанные внутри, происходящие внутри тоталитарных режимов, очень плохо, к сожалению, у нас в стране исследованы или практически совсем не исследованы. А это как раз представляет большой интерес. Что происходит с людьми, которые оказываются в этом силовом поле, с какой скоростью меняется умонастроение страны. Ну что, сколько голосов получили немецкие национальные социалисты в конце 1932 года? А через год на референдум они получали только что не 100% голосов. Что произошло за год с людьми? Как меняется жизнь? И как себя люди начинают вести? Это предмет, к сожалению, такой печальных изучений. У нас в стране, кстати говоря, таких исследований почти нет.
В том-то и дело, понимаете, если вот мы будем говорить о том, что коллективная вина это, ну, это такая штука, которую не любят, и которая, в общем, не обязательно и нужна-то, то получается, что поколение от поколения каждое преступление своей власти будет вот так вот через это переступать. Ну да, у меня была власть преступник, да, он в конце концов выясняется, что это было преступное решение, там, например, пойти там на Донбасс, условно говоря, я сейчас говорю условно. Это было преступное отношение. Но я к этому отношения не имею. То есть и эти преступления, там, сталинский режим, да, был какой-то Сталин, который там убивал, и который сажал, и который расстреливал без суда и следствия. Но я-то какой я к этому
сейчас
имею отношение?
Сейчас новая версия, что этого ничего не было.
Ничего не было, да.
И второе, что ничего в этом не знал, да.
Так вот, так я же об этом говорю. И так оно наслаивается. Каждое поколение отпихивается от своего вождя, который вдруг оказался преступником. Вдруг история открыла, что он был преступник, он совершал преступник. Но при чем здесь я, потому что я всего лишь жил в это время, я не виноват. Вот к этому, может быть, и приводит. Вот и все это, то, что нет публичного покаяния, приводит к новым и новым наслоениям.
Ну, приводит к этому отсутствию духовной жизни. Вот то, что было в Федеративной Республике, интенсивная духовная жизнь с самоанализом бесконечным, когда люди вынуждены были и захотели в этом участвовать. И деваться было некуда, все духовное пространство было заполнено этим, а не чем-то другим. И они вынуждены были призадуматься. Кто-то, конечно, остался при своем, а кто-то и призадумался. Люди меня не все из них являются негодяями. Но такова была духовная атмосфера, создавшаяся в Федеративной Республике. Уникальное явление. Уникальное.
Спасибо, Леонид. Спасибо, уважаемые коллеги и уважаемые зрители. Я надеюсь, что этот разговор был важным и полезным для вас. До свидания.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.